Проект со вкусом свободы.
13:05 в Перми. Всем добрый день. У микрофона Юлия Хлова, за звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. В программе программа «Со вкусом свободы» и постоянный партнер этой программы, и даже, я бы сказала, соведущий Сергей Бровцев. Сергей, добрый день.
Да, добрый день.
Ну что ж, будем говорить сегодня о том, когда высокие технологии дойдут до фермеров и дойдут ли, какие условия для этого необходимо создать в регионе, и что важнее для фермера, возможно, внедрение биотехнологий или все-таки маркетинг и реклама. Ну, почему последнее предложение именно об этом? Я думаю, что все слушатели «Эхо», а также пользователи соцсети Facebook, а также многие жители города Перми, наверное, сейчас нас поймут, потому что на этой неделе просто потрясла новость об открытии в нашем городе магазина одного из первых российских миллионеров, ну, по крайней мере, он так сам себя позиционировал, в котором цена буханки хлеба от фермера, значит, была 750 рублей. Новость, конечно, наделала много шума в средствах массовой информации, в соцсетях, и люди удивлялись не столько вкусу продукции и заявленному экологически чистому производству, сколько цене. Вот вы, как предприниматель, взявший под свое крыло интернет-магазин, например, фермерских продуктов, предприниматель, который старается закупать для ресторана, в данном случае экспедиции, да, чистые экологические продукты, скажите, действительно ли чистое экологическое производство, если оно, конечно, есть, выливается в такие цены? Или это такой маркетинговый ход, рассчитаны на людей, которые гоняются именно за дорогим товаром?
Ну, мое мнение здесь, оно такое двоякое, так скажем.
Ну, как всегда, да. Как всегда.
На самом деле, конечно, это, с одной стороны, чистый маркетинг. И то, что вот произошло тут в Перми с открытием этого магазина, наделало много шума. Вот. Но, с другой стороны, удивляет, почему, например, никто не кричит, когда открывается магазин, в котором продают, не знаю, костюмы за 300 тысяч. И никто не бегает, там, не возмущается, а люди спокойно идут, покупают костюмы, покупают сумочки, покупают еще какие-то вещи, при том, что можно спокойно пойти купить и за 5 тысяч костюм и не париться.
И ничего это не хуже, между прочим.
Конечно,
наверное,
да.
Ну,
понятно, что там по разным характеристикам он может быть не такой же хороший, но при этом вот почему тут так происходит всегда, всегда идет спор. Мы тоже на эту тему тут много спорили между собой.
С коллегами-предпринимателями?
И с коллегами, да, спорили, и с друзьями. И, на мой взгляд, цель, по крайней мере, предпринимателя данного достигнута, то есть об этом все говорят. Если бы просто открылся еще один фермерский магазин, про него точно бы, наверное, узнало гораздо меньше людей. Вот. А вот такая нестандартная, так скажем, подача, она, ну вот,
то наделала... То есть все-таки это некий рекламный ход, вы считаете?
Ну, на самом деле, я взял специально, попробовал разные продукты, вот, ради интереса. Не знаю, мне очень понравились продукты, а дальше вопрос там, насколько часто, условно говоря, человек может себе позволить покупать за вот эти деньги вот эти продукты. Ну, вот, не знаю, на мой вкус, в Перми пока такого ничего не было подобного.
Вот. Именно по вкусовым характеристикам?
Ну, с одной стороны, по вкусовым, с другой стороны, по определенным потребительским, так скажем, для здоровья свойствам, вот, потому что пробовали, так скажем, тот же хлеб те, кому хлеб не особо подходит, у кого аллергия на хлеб. Вот на этот хлеб конкретно нет никакой аллергической реакции. Угу. Поэтому это говорит все-таки об определенном качестве этого хлеба, об определенной, не знаю, технологии его изготовления. Сами ребята в магазине рассказывали, что хлеб готовится там 13 часов, поэтому ты там обратная арифметика, если это правда, можешь переложить, рассчитать и сказать, что, ну, наверное, не очень и дорого для ручного труда, для такой истории. Хотя вот, опять же, много людей говорят, мы спокойно дома берем муку там в хлебопечке за там, 30 рублей.
Да.
Ну да, какую муку берете, какие там, кто дрожжи добавляет, то есть тут бездрожжевой хлеб. Поэтому эта история, она такая, понятно,
история
вечно
спорная.
История
о том, спорная, как объяснить ценообразование. Кто во сколько и как ценит, наверное, там, свой труд и учитывает вложенные уже средства в производство.
Я к этому отношусь так, что раз это открывается, и это не первый магазин в России, а их уже достаточно много есть, значит, на это есть... Видимо, какой-то спрос, причем спрос не, там, не маленький. Вот. Я, например, разговаривал, так скажем, с фермерами, которые производят разные качественные продукты. И вот этот вот подход Германа, что мы у фермеров покупаем там, в 2-3 раза дороже, чем они продают сейчас... Они его полностью одобряют, то есть они говорят, это абсолютно правильная стратегия, если на рынке должны присутствовать качественные продукты, потому что, как всегда, есть два варианта. Первый вариант, ты производишь какой-то продукт, дальше ты его бодяжишь и опускаешься до уровня общего качества продуктов, да, и пытаешься продавать на массовом рынке, либо вот такой стратегией, то есть он прямо сказал, мы с Германом там достаточно долго проговорили про все эти истории, он прямо сказал, у нас там нет ресурса и желания вкладывать в развитие вот таких вот фермерских хозяйств свои ресурсы, нам проще покупать там существенно дороже продукты у фермеров, давая им возможность наращивать у себя производство правильных продуктов. Вот, поэтому там фермеры точно эту историю поддерживают, но, насколько я понял, очень сложно стать поставщиком в такой магазин. Он там рассказал целую историю, это отдельно.
То есть уровень качества, уровень отбора поставщиков.
Ну, он, да, он своеобразный такой отбор, вот, мы на нем не будем останавливаться, да, это я как бы с ним, ну, не до конца согласен, так скажем, вот, с точки зрения там, проверки качества продуктов. Вот, но вот он есть, схема работает. Вот честно скажу, вчера заехал, посмотрел в магазин, что же будет на следующий день. Там были люди, что-то покупали. То есть не так, что стояли скучающие продавцы, и все закончилось презентацией только. То есть есть люди, которые приходят и что-то покупают за эти деньги. И я думаю, что они и будут ходить покупать. И я не знаю, сколько это людей, там 100, 200, 500, 1000 в городе готовы покупать такой продукт, но я уверен, что он найдет своего потребителя, и люди будут покупать.
Я напомню нашим слушателям, что в этой программе, ну, так сложилось исторически, мы не принимаем звонки, но зато мы принимаем ваши сообщения на наш мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000. Вы можете отправлять сообщения на Viber, WhatsApp, Telegram. Есть эфирная ICQ 404-582-017. Говорим мы сегодня с Сергеем Бровцевым о фермерстве и о высоких технологиях. Вернее, о высоких технологиях мы еще только будем говорить, потому что вот то, о чем сейчас говорили, об открытии магазина, который ориентируется, скажем, на старые дедовские способы, не на высокие технологии, а вот именно на возвращение к старым дедовским способам производства продукта из натурального, из каких-то все из натуральных материалов и так далее. Так вот, сегодня, на самом деле, мне кажется, это не, если возвращаться опять к вопросу ценообразования, сегодня это не, вот этот старый дедовский способ, он гораздо менее затратен, чем, например, привлекать какие-то действительно высокие технологии наработки. И поэтому тут история такая, вот к чему возвращаться все-таки фермерство? Это возврат к старым, вот этим дедовским способам, либо назад, либо это движение только вперед к новинкам научно-технического прогресса, или должна быть какая-то золотая середина?
Ну, я думаю, что на рынке может быть и то, и то. 100% будет потребитель на вот такие вот произведенные старым способом продукты, и, как говорится, слава богу, что такие люди есть, и они в это верят. Есть, понятно, массовый рынок, и на сегодня технологии как раз и позволяют делать более качественный продукт на массовом рынке при той же, возможно, цене, которая сейчас есть, и весь мир туда идет, весь мир туда активно продвигается. Вот. То есть идею ее можно в любом пути испортить, как и со старым дедовским методом. Все мы помним разные истории, там еще начало перестройки, ну не перестройки, уже российской новой экономики, России. Когда, да, запускался какой-то бренд красивый, такой его раскручивали, как вот экологический, фермерский, а потом просто ляпали наклейки на абы какую продукцию. И это вот всегда вопрос, как сохранить качество, потому что ты, когда начинаешь смотреть, какие продукты, например, больше всего подделывают, конечно, всегда подделывают вкусные, полезные, хорошие продукты, которые потребитель готов покупать. И там, я не знаю, всем там известны вот примеры одноименной одной там минеральной воды, которая производится в одной из стран бывшего Советского Союза, подделка которой в какой-то момент достигла, ну, просто катастрофических каких-то объемов. Вот. Поэтому здесь хорошее всегда будут подделывать, никуда от этого не деться. А вот эти новые технологии, они позволяют получать, может быть, в большем объеме качественные продукты, что само по себе будет с рынка вытеснять тех игроков, которые любят, ну, так скажем, схимичить с производством. Вот, и тут я считаю, что прогресс все-таки он будет двигаться, его не остановить.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в программу «Со вкусом свободы». Напоминаю, что у нас работает мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000, Viber, WhatsApp, Telegram для ваших вопросов и реплик, 404-582-017, это эфирное ICQ для тех же целей. Оставайтесь с нами.
Проект «Со вкусом свободы».
13:18 в Перми. Продолжается программа «Со вкусом свободы». У микрофона Юлия Хлобыст. За вторым микрофоном Сергей Вросов. Сергей, добрый день.
Добрый день.
А за звукорежиссерским пультом нашу работу обеспечивает Александр Назарчук. Пока шла реклама, мы с Сергеем тут приняли решение запустить голосование, чтобы просто посмотреть вот хотя бы срез нашей слушательской аудитории. Мы тут рассуждаем о фермерских продуктах, да, о том, что они там на какую-то, я не знаю, там, на какую-то копеечку дороже, чем продукты, которые есть в сетях, в обычных магазинах. А давайте-ка запустим голосование. Оно будет, в общем-то, очень простое. Если вы покупаете продукты у фермеров, лично к ним ездите, покупаете в специализированных магазинах, то ваш телефон 207-05-15. А если вы покупаете продукты вот в обычных магазинах, я не знаю, формата у дома, но не фермерских, а абсолютно, в сетевых магазинах, то тогда ваш телефон 207-05-25. Итак, вы покупаете продукты у фермеров, и они дороже, конечно же, чем, значит, продукты в обычных магазинах. Ваш телефон 207-05-15, и вы покупаете продукты в сетевых магазинах. Голосование началось, и уже у нас есть проголосовавшие. Вот через какое-то время посмотрим вообще, пользуются ли наши слушатели фермерской продукцией. И вот, кстати, сегодня, на мой взгляд, массовый потребитель борется между желанием купить качественный продукт и экономией собственных средств. И очень часто, мы прекрасно понимаем, побеждает второе. Из чего можно сделать вывод, что сами по себе дорогостоящие высокие технологии, если вот о них говорить, либо новые технологии, либо вот как в истории с этим хлебом, когда человек, там, я не знаю, там много времени тратит на приготовление, использует там тоже, ну, может быть, дорогие ингредиенты и так далее.
Ну, там по рассказам это вообще там где-то...
Космические цены?
Куплена там мельница старая, там со старыми такими камнями, жерновами, где это все молят муку специально выращенных сортов, потом это все привозится. Ну, то есть, если, условно говоря, это правда, люди заморочились и делают именно так, то, конечно, это не может стоить там 3 копейки. Вот, и это делается, ну, наверное, на какой-то премиальный сегмент потребителя, вот, потому что одно дело, ты просто взял, замесил вон тесто и в хлебопечке где-то там в современных условиях испек вкусный, но не очень полезный, так его назовем, хлеб. Вот, а это всегда спор. То есть вот вкусно и полезно, оно, как правило, редко совпадает, вот, то, ну, наверное, имеет место быть. Если же это переклейка, условно говоря, какого-то хлеба там из соседнего магазина, тогда да, тогда это...
Ну, пишут нам слушатели, кто-то считает, что понт дороже денег, кто-то считает, что не согласен, что технологии улучшают качество продуктов. Загустители, наполнители, влагоудержатели и прочие ноу-хау
не, я думаю, что тут надо...
Да, да, мы не об этом
надо поговорить, да, о каких технологиях тогда идет речь, и на самом деле... Когда вот принято говорить про технологии, почему-то всегда считается, что да, эта технология либо испортит качество, либо эта технология, ну, существенно скажется на себестоимости. Раз это новая технология, куда инвестируют, то это вот больно ударит по цене.
По карману.
Да. На самом деле это не совсем так, не совсем правда. И... Например, там те технологии, которые сейчас уже, ну, какое-то время появились, например, в области там сельскохозяйственной генетики, в геномной селекции, они как раз позволяют другую вещь достигать. То есть ты можешь получить породу, например, коровы и отбирать корову на основе геномной оценки, которая будет, ну, условно говоря, давать в два раза больше молока, чем дает сегодняшняя корова. И она будет давать молоко очень хорошего качества, она будет давать молоко в два раза больше, чем дает сейчас. Соответственно...
Либо мясо.
Эти затраты... Ну, с мясом там немного сложнее. Вот, а вот конкретно про молоко, угу, новые вот эти геномные технологии, они позволяют получать, во-первых, очень качественное молоко. Оно очень хорошо контролируется по содержанию там каких-то, может быть, вредных историй. Вот. И то, что у тебя... Ну, по сути, при том же содержании и при правильном кормлении увеличиваются существенно объемы выпускаемой продукции, это как раз существенно и перекрывает вот те затраты на внедрение этих технологий. Просто пока потребитель, к сожалению, готов потреблять низкокачественную продукцию из-за ее низкой цены, а она на самом деле ведь относительно низкая цена, вот если сейчас всю цепочку uh-huh. разложить, то вот вы приезжаете в какое-нибудь хозяйство, ведь понятие сейчас фермер, оно такое тоже условное, то есть фермер где начинается и где кончается. Есть куча ферм, где там 200, 300, 500, 600 коров стоит. И ты туда приезжаешь, они продают по 20 рублей за литр молоко сегодня, получают там какую-то дотацию, может быть, там 2 рубля от государства. А дальше мы на полках магазина это молоко получаем там по цене 50, 60, 70 рублей за литр. И вот этот вот путь от фермера до нашего, как говорится, уже потребления за столом, он очень длинный и сложный, и стоимость молока увеличивается по дороге иногда в 3-4 раза. Вот. И увеличение вот при помощи новых технологий и объемов, на наш взгляд, оно позволит... не поднимая цены, а, может быть, опуская цену конечную, давать больше качественного продукта на рынок.
Пишет нам слушатель, моя бабушка была завпекарней в деревне. Никогда и никто не ел вкуснее и полезнее хлеба. Себестоимость 10 копеек. Все дожили до 100 лет.
Не спорю, тут как бы трудно с этим поспорить. А проблема, что таких пекарен практически не осталось. А там, не знаю, сама технология, может быть, выращивания тогда пшеницы, она была одна, потом она немного поменялась, сейчас она вообще поменялась, и, по сути, она зависит очень часто, так скажем, от... взглядов предпринимателя, который занимается выращиванием этого всего, сколько он чего туда добавит, как это будет, какого качества будет продукт, одному, как говорится, предпринимателю известно. Вот. Поэтому, к сожалению, вот на сейчас качество там той же пшеницы, такое массовое качество, оно, ну, серьезно хуже по оценкам и экспертов того, что было там, не знаю, 30-40 лет назад.
Вот высокие технологии, о которых вы говорили, какие-то научные разработки в той же генной селекции, да, например, ведь себе их смогут позволить, наверное, приобрести ну, по крайней мере, только крупные хозяйства какие-то, у которых есть деньги, потому что ведь это же не дешевые истории, как вы любите говорить. А сегодня политика, государства направлена все-таки в сфере сельского хозяйства, направлена на, в общем-то, поднятие с колен ведь не только крупных производителей, но и каких-то средних фермерских хозяйств и маленьких.
Ну, я вам так скажу, что вот вы, например, на одно животное, вот на корову, например, можете сделать сегодня там геномный паспорт по цене, если там, ну, практически весь спектр анализов закрываете, 2500 рублей это стоит. Вопрос, много это или мало для того, чтобы там ваша корова на протяжении, не знаю, там 5 лет давала хорошее качественное а молоко, б потомство, наверное, немного это денег. Вот. Понятно, что, к сожалению, с точки зрения генетики России, она только вот сейчас заходит в этот рынок. Там буквально вот месяц назад в России появился национальный там геномный индекс. И это только сейчас начинает запускаться, потому что вот, ну, все селекционеры, с кем мы общаемся, они, понятно, в один голос утверждают, что в Россию никто никогда не будет продавать высокоценные породы животных. Ни одна страна в мире ни за какие деньги. То есть мы всегда по определению оттуда будем покупать всякое барахло, которое там списывается. И вот буквально неделю назад я был в Новосибирске в Академии наук. Мы разговаривали с одним из руководителей лаборатории, который в Кемерово вот ее, ну, практически с нуля создал сам, занимается много лет селекцией. И он как бы стал приводить цифры, которые, ну, на самом деле, так в шок немного повергли, по стоимости, сколько стоит здесь, например, осеменять корову, сколько стоит там, сколько стоят спермодозы. То есть если наша такая цена, это там 10-15 долларов как бы за дозу, иногда это просто 200 рублей, то там с хорошей генетикой животное там... Цена одной спермодозы начинается там от 700 долларов, например. И, конечно, с такой генетикой сюда никто ничего продавать не собирается, но при этом там, например, генетический потенциал по объему, например, который дает корова за год, ну, он начинается там от 20 тысяч килограмм молока в год. То есть нетрудно посчитать, что, в принципе, в среднем корова там в день дает, не знаю, там 60-65 литров. И он говорит, я был в Израиле и в 5 компаниях видел животных, которые реально вот при мне, говорит, доились и давали 80 литров в день молока. Это вот, ну, рекорды такой мировой генетики. Вот. А дальше мы перекладываем там на Пермский край, например. Вот, по-моему, в Перми это что-то в районе там 5-5,5 тысяч килограмм в год. Это средние показатели. То есть это вот в 4 раза у нас наши коровы дают меньше молока, чем лидеры мирового рынка. Вот. И, соответственно, конечно, там пользуют все современные технологии, там очень жесткий контроль качества, там у животных практически не бывает маститов, по его рассказам. Там есть специальная полиция, которая следит за селекцией, следит за тем, как вот эти фермеры используют животных. И жесткое законодательство, то есть первый раз, если ты что-то нарушил, это огромный штраф, второй раз это пожизненное лишение права заниматься сельским хозяйством. Вот. Поэтому, конечно, там никто с этим не балуется, и люди, ну, как-то стараются.
Теперь я поняла, откуда у нас такие высокие цены, например, на продукцию, ну, которую действительно, скажем, там фермеры, вот такие фермеры, о которых вы рассказываете, как бы как западные, которые, по сути дела, внедряют новые технологии. То есть они сами их внедряют, сами проверяют, и, соответственно, они понимают, что вот выход на рынок этой продукции, это всегда может принести больше денег. То есть у нас никто по рукам, так можно сказать, не лупит?
Не, конечно. Во-первых, это может принести много денег. Во-вторых, здесь надо понимать, что любая технология современная, то есть она не внедряется за один день. Это целая процедура, как это делается. Вот. И если ты сегодня, например, начал что-то в молочном животноводстве внедрять новое в части геномной селекции, то результаты будут, ну, примерно через 2,5-3 года. Вот. А те, кто сейчас это не делают, то они могут через 2,5-3 года просто остаться за бортом, если у него соседнее хозяйство, это конкурент туда пошел.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию и продолжим программу «Со вкусом свободы».
Проект «Со вкусом свободы».
13:32 в Перми. Продолжается программа «Со вкусом свободы». Микрофона Юлия Хлоба, за звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. И на правах партнера и постоянного соведущего нашей программы Сергей Бровцев. Сергей, добрый день.
Добрый.
Говорим мы сегодня, пытаемся, так скажем, найти ответ на вопрос, появятся ли у нас хорошие, качественные продукты. Ну, хотелось бы, конечно, по доступным ценам, потому что вот у нас идет голосование. Я напомню нашим слушателям, мы еще немножко поголосуем. 207-05-15, да, вы покупаете продукты у фермеров, которые, конечно же, дороже. И 207-05-25, вы покупаете продукты в обычных магазинах и сетевых в том числе. Естественно, конечно, лидирует пока позиция «покупаем продукты в сетевых магазинах», потому что, ну, режим экономии, наверное, в наше непростое, так скажем, экономическое время никто не отменял. Мы вот уже начали говорить, и вы начали рассказывать о вашей поездке в Новосибирск, и вот как раз о новых технологиях, о том, насколько они влияют и на ценообразование, и сказали, что, в общем-то, новые технологии, если они будут разрабатываться здесь у нас, и не покупаться где-то там, в каких-то других странах, а именно вот здесь, своими силами, то, в принципе, может быть, сам вот материал или, я не знаю, там сами программы, они будут стоить недешево, но, тем не менее, это позволит все-таки отбить и вот эту покупку производительностью, дальнейшей производительностью.
Нет, на самом деле, я еще раз скажу, что вот эти вот цены, они не какие-то космические, потому что надо понимать, что в новую технологию, по сути, инвестирует не сам там фермер или сам производитель. А новая технология, она инвестируется там компаниями, которые эти технологии создают, которые их либо привозят оттуда, либо здесь придумывают их сами. Вот. А дальше есть всегда право выбора. То есть, если это какой-то, не знаю, огромный холдинг, и он хочет эту технологию иметь у себя сам и ни от кого не зависеть, то он это может делать у себя, потратив на это сколько-то лет времени, создав лаборатории, набрав людей туда, и он будет сам заниматься. Есть как бы средние и маленькие предприятия, которым точно это будет не под силу, но они могут это покупать. И покупать, как я уже сказал, за, с одной стороны, вменяемые деньги, тут ведь всегда вопрос экономики и постановки задачи, что ты хочешь сделать. А хочешь ты иметь, условно говоря, там в стадии 500 коров, которые будут давать, не знаю, 15 тысяч килограмм молока в год, нужно сделать одни шаги. Если ты говоришь, что у меня экономика из другого складывается, я хочу с меньшими, например, надоями иметь, но там с повышенным содержанием белка, и у меня есть там сырное производство или покупатель молока, кто хочет делать сыр, то я делаю под него это молоко. И там немного другая технология. Они все, еще раз скажу, стоят, ну, вот реально вменяемых денег. И если бы они были гораздо дороже, чем выход конечной продукции, конечно, никто бы в мире этим не пользовался. И вот как вот тут в соцсетях, когда обсуждали эту буханку хлеба и вообще молоко, которое там, по-моему, в магазине 500 или 700 рублей за литр стоит, кто-то писал, что вот в Чехии, например, там в переводе на наши деньги литр фермерского молока стоит 40 рублей, а у нас там, ну, условно, 100 рублей. Это говорит ровно о том, что там люди, применяя эти технологии, получают просто высокопродуктивный скот. И, например, мы когда общались там с коллегами из Казахстана, у них такая голубая мечта, чтобы вот этой вот новой селекционной технологией там через генетику могла воспользоваться любая бабушка, которая хочет держать корову, но чтобы она, придя там в компанию, которая условно продает коров, или которая там осеменением занимается, могла за вменяемые деньги, там не за миллионы, а за вменяемые деньги купить корову.
Подъемные для нее.
Конечно,
деньги.
Купить корову, которая изначально будет там не 15 литров в день давать, а ну хотя бы 50. Вот.
И тогда у нас будет так, как в Чехии.
И тогда будет, как в Чехии, тогда будет больше качественного молока, тогда предприятия, которые там бодяжат условно сегодня молоко, они потихонечку будут умирать, потому что, ну, на рынке будет возникать дефицит, в том числе, не дефицит, а избыток, в том числе и качественного молока. Сейчас ведь это все происходит по одной причине. Молока не хватает, качественного молока. Соответственно, ну, всегда есть соблазн там чего-нибудь подлить, подсыпать. Вот, и когда вот читаешь обзоры наших контролирующих органов, по предприятиям, кто как бодяжит, ну, волосы дыбом встают, вот на что прям изобретательны какие у нас люди. Но это рынок, то есть если рынок берет это, ну, значит, людей устраивает пока такое качество, либо они не могут себе позволить что-то другое.
А мы сейчас поговорим, поскольку у нас еще не так, как в Чехии, и до вот той ситуации, чтобы было так, как в Чехии, или как в других, предположим, странах, чтобы литр качественного молока в пересчете на наши деньги стоил 40 рублей, а не 100, и не 200, и не выше. Об этом чуть позже. Я просто сейчас хочу завершить голосование. Ну, результаты, в принципе, вполне предсказуемы. 70% проголосовавших наших слушателей, естественно, покупают продукцию в сетях, в каких-то, может быть, магазинчиках у дома, но не у фермеров точно. 30% только покупают.
Ну, на самом деле, это очень большой показатель. Я думал, будет существенно меньше. И, на мой взгляд, вот аудитория «Эхо Москвы», она о здоровье заботится больше, по крайней мере, хочет заботиться, потому что надо понимать, к сожалению, не всегда приставка фермерская является равно качественная. Угу. Вот. И иногда производство где-то промышленное, оно по качеству, ну, переплевывает фермерский продукт, к сожалению. Вот. И поэтому то, что вот 30% людей ходят за фермерским продуктом, ну, это уже очень хороший показатель.
А вот смотрите, чтобы ситуация была у нас как в развитых странах, чтобы качественные продукты и по весьма подъемным, доступным ценам были на прилавках наших магазинов, что нужно... Я понимаю, что это ситуация не завтрашнего даже дня и, может быть, не послезавтрашнего, но, тем не менее, какие-то шаги необходимо делать уже сегодня. Я знаю, что у вас есть такая идея создать на территории Прикамьи биотехнологический кластер. Но вот тут вопрос, вот нужно ли заниматься биотехнологиями, нужно ли создавать отдельный кластер, потому что у нас уже есть фармацевтический кластер на территории Прикамьи, они занимаются, ну, какими-то, видимо, может быть, смежными какими-то такими направлениями, по крайней мере, лекарства производят и выпускают. Или же здесь нужно говорить о создании некого сельскохозяйственного кластера, несмотря на то, что у нас регион, в принципе, не понятно, что не южный, но, тем не менее, сельскохозяйственный регион считается.
Ну, на самом деле, мы как раз говорим о создании компетенции в Пермском крае, компетенции в области там, геномных технологий, которые вот сейчас огромными там, шагами развиваются по всему миру. И
то здесь... есть все-таки вы думаете, что в эту сторону нужно идти?
Ну, во-первых, я скажу так, что на рынке есть огромный запрос на специалистов в области генетики, без разницы, медицинской, сельскохозяйственной. Вот. Это за собой тянет достаточно огромное количество профессий, как сейчас называют, профессий будущего. То есть эти профессии, они, может быть, их нельзя сейчас назвать прям вот... профессии будущего, они уже сейчас существуют, но компетенции, они, вот настолько динамично рынок меняется, настолько технологии быстро развиваются, что на пока, например, учебные заведения, они, в принципе, не успевают перестраиваться и выпускать вот этих специалистов. И дефицит там тех же, не знаю, врачей-генетиков, он не только там в России колоссальный, он и в Америке, где вроде бы там все более быстро, живо и гибко происходит, но и там, там последние цифры публиковали, там более там 2000 генетиков, врачей не хватает для
Слушайте,
работы.
А в чем проблема? Вот буквально вчера здесь вот на вашем месте сидел руководитель ИКТ, информационно-коммуникационного кластера Алексей Заболотных. И вот он говорил, что ИКТ-кластер, он как раз, в общем-то, у нас достаточно серьезно, я имею в виду, в Прикамье развивается. У нас мало того, что предприятия, как бы в эту сторону развернулись, повернулись вузы и даже школы. В общем, вот здесь как-то все более интенсивно происходит, чем, например, в области генетики.
Ну, на самом деле, смотрите, есть проблема такая глобальная в России, то есть проблема, связанная вообще со специалистами в области генетики, геномных технологий, потому что их готовит очень ограниченное количество учебных заведений, раз, и второе, компании, которые на этом рынке находятся, их можно пересчитать по пальцам, и большая часть компаний эти технологии пока используют с точки зрения там маркетинга, продаж, а саму технологию, сам продукт, они его закупают за границей, то есть они не производят эти продукты. Вот, поэтому даже если ты там где-то поучился, не знаю, в МФТИ вышел, то если у тебя тебе не удалось попасть вот в такую компанию, и ты не решаешь те задачи, которые практически и там есть, то ты никогда не наберешься опыта. Вот. И вот чем, на мой взгляд, там Пермский край тут выделяется?
Ведь какие якорные предприятия,
да,
будут?
Вот смотрите, генетика – это же не только там условно вот медицина, сельское хозяйство. А в генетике примерно там 70% – это биоинформатика, это вычисления, то есть это работа с огромными массивами баз данных. И в силу того, что Пермский край, на мой взгляд, достаточно сильно имеет позиции математики, в IT, там, в программировании и вот в около таких науках, то сам Бог велел здесь, вот, например, там та же Высшая школа экономики, по-моему, с прошлого года у себя организовали кафедру биоинформатики в Москве, в Пермь она пока не пришла, и мы буквально сегодня вот эту тему с утра обсуждали, и они говорят, что, конечно, нам не хватает вот этих специалистов, которые здесь в Перми на таком же уровне, как в Москве, смогут учить ребят. И для этого на сейчас, вот в данный момент, придумывают там по линии СИ, по линии НТИ, придумывают такие обучающие программы новые, которые позволяют, например, начиная прям совсем раннего школьного возраста, создав в регионе, например, две лаборатории и какой-то там центр молодежного инновационного творчества, вовлекать ребят конкретно в эту тематику. В этой тематике там можно, не знаю, там до 15 профессий насчитать и в сельском хозяйстве, и в математике, и в биоинформатике, и в медицине, и в программировании. То есть там много целых таких блоков закрывается по профессиям. Вот. Туда можно вовлекать детей, которые там к окончанию школы часть точно определится и поймет, интересно им это делать или неинтересно. Дальше они идут, например, в какой-то студенческий ЦМИТ, если есть такая кафедра, то они идут обучаться туда, например, там, не знаю, зоотехники, но уже современные селекционеры идут в нашу академию сельскохозяйственную, обучаются, как должна вестись селекция в таком-то направлении. И дальше у них здесь, например, есть лаборатория, есть компании, которые занимаются производством молока, которые занимаются ведением селекции. Они на практике могут это все осваивать, работать, а дальше это огромный рынок, куда этот специалист может поехать. То есть зарплаты, я знаю, хороших селекционеров, они сегодня там от 70 до 100 тысяч в хозяйствах. А если ты еще и будешь таким гениальным с новыми технологиями, тебя просто в любое место возьмут.
У нас время нашей программы заканчивается, но буквально последний вопрос. Вот для того, чтобы вот это появилось, вот либо кластер отдельно, либо вы сели, я не знаю, кому-то на хвост, нужна движущая сила. Вы в этом направлении уже что-то предпринимаете, какие-то шаги?
Ну, мы в этом направлении предпринимаем шаги. Мы периодически общаемся с нашими чиновниками, которые очень проявляют большой интерес к этой тематике. Вот, я считаю, что это пока движется достаточно интересно, активно. Вот.
То есть, возможно, в каком-то недалеком будущем в Пермском крае появится, значит, либо еще один кластер, либо у существующего кластера, ну, например, ИКТ-кластер. Да,
ну, или... вот у нас в следующую неделю приезжает как раз девушка, которая занимается вот развитием этой обучающей программы в НТИ, это научно-технологическая инициатива, вот, соответственно, она это пытается развивать по всей стране, и, может быть, Пермский край станет, если мы к этому придем, каким-то флагманом тут и регион, с которого это начнет развиваться именно в области биотехнологий.
Спасибо. Сергей Бровцев был сегодня в программе «Со вкусом свободы». Меня зовут Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.